Новая жизнь. Беседа номер 210. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», серия учебных бесед с рав-доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуй, Ницца Мазоз.
Здравствуйте.
Мы хотим вместе с вами научиться у рава Лайтмана, как построить нашу жизнь новым образом. Новую жизнь, лучшую жизнь. И в центре этой новой жизни, лучшей жизни, находится мудрость связи между нами, между людьми. И где бы мы ни находились, будь то дома, в супружеских отношениях, на работе, в семье, в обществе, вообще в любом месте, вся наша жизнь — это система взаимоотношений. Если мы научимся лучше друг к другу относиться, то мы сможем выработать в себе такие способности к взаимному контакту, что наша жизнь поднимется вверх на несколько порядков по всем параметрам. Это то, что мы хотим сделать, научиться жить новой жизнью. Оставайтесь с нами. И тема сегодняшнего нашего обсуждения — это «Дом». Дом — это самая основная базовая ячейка общества. Общество создает из таких ячеек. И мы хотим понять, как в этой ячейке правильно наладить взаимоотношения между нами так, чтобы и мы, взрослые родители, и, конечно же, наши дети, росли как люди, способные к контактам в самом лучшем виде. Это изменит их жизнь чудесным образом. Они получат неограниченные возможности и смогут развиваться как люди. Тема сегодняшней нашей беседы — как использовать в семье такие воспитательные приемы, как поощрение и, с другой стороны, наказание, так, чтобы каждый из членов нашей семьи смог развиваться лучшим и оптимальным образом. Ницца, введи нас, пожалуйста, в курс дела.
В прошлой передаче мы поняли от вас, что существует некий механизм, который является основой. Он действительно основной и является неким очень сильным движущим фактором, находящимся в основе человека, ребенка, когда с одной стороны шкалы находится тема стыда, а с другой стороны желание удостоиться почести и уважения. Поэтому я, может быть, начну с того, что зачитаю два предложения из Википедии, которые описывают, что такое стыд, как это описано в интернете. Стыд — это отрицательное ощущение, которое просыпается в человеке и вызывает неудобство перед ближним. Восприятие, рационализм, который скрывается за стыдом, отрицают в человеке человечность, сущность его облика и равенство с другими людьми. Человек, ощущающий стыд, начинает ощущать себя ниже ближнего и иногда даже недостаточно ценным и важным. Таково основное определение стыда. И мы бы хотели услышать от вас, что такое стыд, и как обратить стыд в уважение и полезный воспитательный инструмент.
Прежде всего, мы все желание наслаждаться, желание получать, желание общее. С ним мы начинаем развиваться, и оно развивается соответственно нашему возрасту и, соответственно, окружению. Окружение — это сначала мама, потом мама и папа, потом более широкое окружение, детский сад, школа и так далее, и так далее. И относительно всех них я стараюсь удерживать себя в самом благоприятном состоянии, в самом выгодном. Прежде всего, конечно, чтобы не было ущемлено мое эго как центральная сила.
Что такое эго?
Эго — это как в Википедии, я не знаю.
Что вы имеете в виду, чтобы не было искажений?
Желание наслаждаться жизнью. И если я достигаю такого состояния, что я чувствую, что я не могу наполнить его, эго терпит ущерб, и я испытываю страдания. Стыд — это самое сильное ощущение от удара по эго, потому что оно стирает во мне человеческий образ равного или даже выше других, или хотя бы как другие. И я всегда очень остерегаюсь, очень слежу за собой, чтобы не выйти за рамки в своем поведении относительно других, чтобы они могли возбудить во мне стыд в любом состоянии. Это со стороны стыда, а со стороны уважения я тоже все время слежу, чтобы я был оценен обществом в состоянии, которое я считаю хорошим, оптимальным, и здесь, конечно же, есть расчет, сколько я должен вкладывать свои усилия относительно общества, чтобы не испытать стыд и удостоиться уважения. Все это выгодно, насколько да, насколько нет. То есть, снова согласно той эгоистической формуле, минимальный вклад при максимальном выигрыше. И зависит от общества, какие мои ценности относительно стыда и относительно уважения, оценки. Каковы ценности? Общество дает мне рамки, ставит границы. Если я нахожусь среди преступников, то я не стыжусь, что я преступник. А если я нахожусь среди хороших людей, то я устыжусь быть преступником. То есть это может быть совершенно в противоположных направлениях. Все зависит от окружения, которое формирует мне ценности, и относительно них я действую. Но я всегда нахожусь между стыдом и между почестями. И если так, то зависит от окружения внутреннего, основного, относительно растущего человека, относительно ребенка. Каковы эти ценности? И родители должны начинать давать ему эти ценности с раннего детства, с самых маленьких вещей, с момента, когда он начинает реагировать. Они должны уже начинать показывать ему, что такое хорошо и что такое плохо, насколько это в их глазах хорошо и плохо, конечно, на уровне ребенка, и насколько он растет, эти границы устанавливаются согласно новым ценностям. Это, в общем-то, то, что можно сказать. И мы, конечно, не должны преувеличивать, только говорить об этом и не напрямую направлено на ребенка, чтобы у него не было чувства закомплексованности или что он любой ценой должен достичь ценности общества эти, а иначе он... То есть это должно быть очень уравновешено. Он должен уметь контролировать, да, может быть, этого я стесняюсь, а этого не очень, а это уже за моими границами, я должен убрать это чувство стыда, должен улучшить себя. И то же самое с оценкой, с похвалой. Может быть, это такие ценности, что это не для меня, или это, может быть, неправильные ценности в этом обществе. Скажем, мы сегодня не пойдем в школу, говорят мне несколько друзей, а вместо этого пойдем гулять, да? Или играть в футбол. Не пойдем в класс. Так я должен понять, что оценка моя в их глазах, если я пойду вместе с ними, может быть, это хорошо будет оценено ими, но в глазах других, насколько это будет правильно или нет, и так далее, и так далее. То есть мы всегда должны давать ребенку возможность справляться со всем, что есть, чтобы он был достаточно самостоятельным относительно того или иного окружения. И чтобы у него была возможность оценивать относительно стыда и относительно оценки каждое окружение. Эти вещи нужно постепенно формировать. И они требуют множества примеров и обсуждений, Необходимо сесть, поговорить о них. Может быть, не сидя, можно гулять, можно в любом состоянии, в любом месте это делать, но это требует каждый раз объяснения и каких-то наставлений. Надо направлять себя на то, настраивать себя на то, чтобы в нем создать собственную основу в ребенке, чтобы он каждый раз не был бы зависим от окружения, буквально полностью порабощенным, а смотрел бы на них самостоятельно, независимо, как судья, как контролер, проверяющий, наблюдатель. И исходя из этого, у него возникнут какие-то новые подготовки, мысли, новые состояния, такие, что в каждом состоянии, когда мы потом спросим его, ну, почему ты сделал, даже, может быть, самые странные вещи, какие-то самые нехорошие вещи, мы сначала хотим выяснить с ним вместе, чтобы он оценил то, что он сделал. Мы не кричим, мы обсуждаем, стоит, не стоит, почему так произошло. Вдруг у тебя исчезло чувство контроля, ты потерял голову, вслепую пошел за своими товарищами, тебя кто увлекли за собой, ты не знал, как вести себя, ты следовал своим ценностям и своим личным каким-то стеснениям, или согласно их ценностям и их чувствам стыда, ты сравнивал ли ты одно и другое? Они потащили тебя играть в футбол вместо того, чтобы пойти учиться в школу. И проверил ли ты, оценил, какое чувство стыда, когда ты не находишься в классе, перед родителями, учителями, или перед этими твоими товарищами, что сильнее, что нет. И после того, как ты пошел за ними, отдавал ли ты себе отчет, ты сделал это потому, что тебе стыдно перед ними, они будут кричать, что ты предатель, ты не их друг, это действует на меня больше, чем стыд и тот отчет, тот ответ, который должен буду потом держать перед родителями, учителями. Было ли у меня четкое понимание, что у меня нет выбора, и потом, когда я ставлю себя в состояние, что если я объясняю, как сейчас я объясняю моим родителям, почему я так сделал, то я уже представил себе это состояние, и я бы понял, что если я объясню им, они поймут меня, что у меня не было выбора, иначе я потеряю этих своих друзей, и у меня не будет компании, я не смогу это сделать, я буду выглядеть в их глазах предателем, и не смогу больше прийти в школу, и так далее, и так далее. Проанализировал ли я ситуацию, отдавал ли я себе отчет, и если да, если я делаю так, то я это выполняю. Сегодня в современной жизни, скажем, позвонил ли я маме и сказал бы ей, что я нахожусь в такой ситуации, что у меня нет выбора, и что я надеюсь, что она меня поймет. Допустим, весь класс специально устраивает какую-то провокацию или забастовку, и все не идут на урок. И я должен быть вместе с ними. Иначе я потеряю свое общество. И вы учили меня, что потерять общество, окружение — это очень нехорошо. И тогда я нахожусь в состоянии, когда я сам не могу его выяснить. И тогда я звоню. Сегодня у каждого ребенка есть телефон. И он звонит своей маме.
Вы здесь описали очень интересную модель, которую я попытаюсь словесно описать. Мы говорили о некоторой шкале ценностей и стыда. И вы сказали, что эта шкала не работает в воздухе, она всегда работает относительно чего-то. Относительно чего?
Относительно того воспитания, которое мне дали, и той ситуации, в которой я нахожусь.
Да, то есть существует некая система ценностей, и я все время измеряю себя относительно этой системы. Теперь то, что вы описали, это, в принципе, состояние, в котором есть две системы ценностей.
Конечно.
Скажем, система ценностей, принятая у нас дома, или, например, скажем, у учителей, и то, что принято в обществе, и есть система ценностей, принятая у моих друзей. И в тот момент, когда возникает интервал между этими системами, то я иногда не знаю, как играть. И то, что влияет на меня, в том и вопрос, что влияет на меня сильнее всего. Какая система ценностей повлияет на ребенка? Чего он будет стыдиться больше? Не повиноваться или не быть как другие дети, друзья? Или не быть как, скажем, то, что принято в школе или родители? Что влияет на меня больше? Какая система ценностей повлияет на него больше?
Это зависит, насколько родители внесли в него свои ценности. Только так. Я много раз на себе проверял это в жизни. Я сталкивался с такими разными шайками. Я не знаю, почему они все прилипали ко мне. Буквально такие дети. Ну, не дети, это уже возраст 15-16 лет. Такие будущие преступники. И они так с радостью брали меня, приглашали с ним. Не знаю, почему. Хотели, чтобы я присоединился к ним. Я с ними пошел так немного и почувствовал... Я почувствовал, что я не могу идти с ними. И мысль, и желание, и поведение, и все. Хотя они как бы такие хорошие, такие сильные, такие взрослые, ничего не боятся. Но... Я какой-то не такой. Я всегда где-то посередине уходил. Я думаю, что все-таки домашнее воспитание определяет.
Я как родитель очень рада это услышать, что у меня, как у родителя, действительно есть...
Но снова, это потому что... Я получил очень сильное воспитание.
Давайте остановимся подробнее на вопросе воспитания в домашней среде. До настоящего времени мы говорили о конфликте, о противоречии между шкалой ценностей, приобретенной ребенком дома, с одной стороны, и шкалой ценностей, с которой ему приходится сталкиваться при общении с друзьями или посторонними людьми. Теперь мы хотим расширить наше представление об использовании таких воспитательных приемов, как уважение и поощрение в доме. Давайте зайдем в дом и представим дом как мини-общество. В доме живет несколько человек, если это семья и несколько детей, которые представляют собой маленькое общество. И я бы хотел, чтобы мы оставили пока что в стороне то, что происходит вне дома, и рассмотрели бы воспитательные приемы поощрения и уважения. Между членами семьи постоянно происходит взаимодействие. И это взаимодействие на разных уровнях и соизмеряется, как любое явление, согласно шкале ценностей, которую мы устанавливаем, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. Если я один из членов семьи, например, я один из детей, и я сделал нечто, не укладывающееся в рамки стандартов, которые мы договорились соблюдать здесь, в семье, в системе наших взаимоотношений. Я сделал нечто против. Как вы, как члены семьи, как родители, которые возглавляют процесс построения новой семьи, можете использовать эти приемы разумно, чтобы, с одной стороны, не оказать на меня излишнего давления, не сломать меня, и, с другой стороны, стать лучом, который указывает мне путь к лучшему состоянию? Как вы можете взять оба эти рычага, уважение и поощрение, и использовать их наиболее разумно, чтобы помогло мне развиваться, понять вещи, почувствовать вещи, которые я сам, может быть, не могу понять?
Только с помощью обсуждения. Когда мы вместе думаем, что действительно ребенок, Кто он? Это плод воспитания, плод нашей жизни. Он столкнулся с такой ситуацией, когда не знал, как справиться с ней. Он не виноват. А мы, очевидно, что-то упустили. Или действительно он не был готов к такому сильному и новому воздействию и не знал, как справиться, как оценить обстановку, и поэтому так поступил. Не надо делать из этого трагедии, что бы там ни происходило. Очень систематически продолжать выяснение таким образом, что каждый понимает ситуацию, все сидят, обсуждают это, говорят об этом, так не относясь к нему. Кто он? Это ведь то, что мы сделали с ним каждый раз с нашим воспитанием, и как мы подготовили его справляться с внешним воздействием, плохим или хорошим, и поэтому к нему у нас лично нет никакой претензии, никакого выяснения, но мы вместе с ним должны сесть и задуматься, как же мы можем подготовить тебя к такой ситуации, чтобы ты в следующий раз смог справиться и выяснить, мог бы поступить правильно, самым наилучшим образом. Чего не хватает, как ты думаешь? Мы должны сделать из него психолога. Это знание правильной методики жизни, и он должен это знать.
Я бы хотела сделать первичное разделение между неким механизмом стыда, когда ребенок должен постепенно развить его изнутри, и чтобы родители помогали ему правильно это сделать. И между тем, что, как правило, сегодня очень часто принято, чтобы родитель стыдил своего ребенка. «Ты сделал так и так, как тебе не стыдно?» Какова разница между родителем, который так ведет себя с ребенком, говорит ему «ну-ну-ну» за что-то, что действительно стыдно, и тем, когда ребенок внутри понимает, что то, что он сделал, неправильно, и он развивает стыд именно изнутри. Это я хотела бы понять. Как я это делаю?
Я думаю снова, что нужно разговаривать все время, говорить, когда я объясняю, говорю, рассказываю о своей жизни. Так, я был на работе, в магазине, делал то и это. А он все слышит и воспринимает, впитывает. И, исходя из этого, я прививаю ему новое отношение к жизни. Ему неоткуда получить это. Школа не учит этому. Компания во дворе или в школе, мы знаем, чему-то можно научиться. То есть, если можно получить что-то хорошее, позитивное, положительное, это только от родителей. Мы должны заботиться об этом, это зависит только от нас. Насколько мы все время находимся в таких открытых выяснениях обо всем в жизни. Из этого он учится. Множество вещей, по сути, все. Что у меня есть сегодня, я могу сказать, что большинство вещей, мое отношение к жизни сейчас, когда я уже в пожилом возрасте, я тащу это еще из детского возраста, из своих первых впечатлений от жизни, от родителей, от дедушки, от бабушки. Ну, это было немножко иначе, чем сегодня. Мы жили так, был наш дом. С одной стороны, дом бабушки и дедушки, с одной стороны, с другой стороны, дом других бабушек и дедушки. Там был один двор и три дома. И так я жил, и был сад, деревья. У меня был теннисный стол, и моя собака такая большая. И я слышал от всех все время их отношение к жизни. И это сформировало человека. И от этого невозможно избавиться. Это уже то, что ты получил лет до 15, скажем. Это уже все.
Стоит ли мне, как родителю, сказать ребенку, Как тебе не стыдно, если он сделал что-то плохое?
Почему? Зачем?
Не говорить.
Ничего.
Не говорить, как тебе не стыдно.
Нет, он сам себе должен сказать.
Но как мне сделать так, чтобы он сам себе это сказал?
Ты дай ему...
Допустим, он сделал что-то очень-очень плохое. Очень.
Это не обсуждают.
Не говорим об этом.
Нет, не говорим об этом. Говорим маленькими порциями, разные вещи, которые содержат вот это большое зло, немножко тут, там, так, чтобы он внутри себя сложил, как из пазла, понимание и собственный подход. Он должен этого достичь.
Но как мне реагировать на его поступок? Общую политику, общее направление я понял. Теперь давайте рассмотрим ситуацию в более узком фокусе. Общее направление таково. Первое — не говорить, как тебе не стыдно. И второе — не говорить напрямую о явлении, а разделить его на маленькие порции и потихоньку.
Да.
Как заголовок, это мне понятно. Теперь практически. Допустим, ребенок приходит домой, и выясняется, что сегодня он сделал что-то такое, о чем даже неприлично сказать.
Да.
Что делать?
Молчать.
Как он узнает, как мы к этому относимся? Делаем вид, что не замечаем или не придаем этому значения?
Зависит от того, что когда мы будем говорить, мы будем знать, как нужно говорить. Готовы ли мы к этому? Готовы ли мы открыть эти вещи таким образом, чтобы это было бы независимо от него, так как, ну, что-то происходящее в жизни?
Независимо имеется в виду не напрямую к нему, не направлено напрямую на него?
Нет. И тогда таким образом начинать говорить. Может быть, послушать какой-то рассказ, посмотреть какой-то короткий фильм, может быть, поговорить о каких-то вещах, которые происходят как-то там подобным образом с кем-то. Если это произошло с несколькими товарищами, скажем, он и несколько его друзей, можно провести обсуждение с ними вместе. Это интересно. Что думают они, почему они так думают? А мы как товарищи. Как товарищи, такие старшие их. И очень открыто. И начать, может быть, с того, что и со мной это в детстве произошло тоже. И то, что вы сегодня сделали, лучше, когда несколько детей вместе, то, что вы сделали сегодня, напомнило мне, что точно так же я поступил. Я не знал, что сегодня тоже так вытворяют такое. И послушайте мою историю. И рассказать им, ну, так, чтобы они могли как-то вмешиваться, и да, и нет, и как это было у меня, и у них. И перевести это на такие рельсы, что, ну, так, воспоминания жизненные. У них это со вчерашнего дня, а у меня 40 лет назад. Неважно. Как будто, было это или не было, это неважно, правильно? Ну, так, ради воспитания. Это я бы сделал. Но никакого давления, наказаний и такое молчание, что мы с тобой не говорим, или еще что-то, или так рассердиться, разгневаться, нет, ничего. Как будто бы ничего плохого не произошло. Вот так. Иначе из-за этого невозможно научиться молчать. Или давать в пример себя. Это самое хорошее, когда даю пример, как со мной произошло, это так и эдак. Ну, надо подумать, зависит от того, какой случай. Ну, в сущности, так. Если это, скажем, подростки, там, 15, 16, 17 лет, может быть, собрать несколько родителей и вместе с ними поговорить открыто, там, без женщин, без девочек, без семей. Ну, относиться так просто.
Вы напомнили мне одну историю. Сейчас, когда вы говорили об этом, это вернуло меня на несколько лет назад, в возраст именно примерно лет 15. И это одно из самых сильных ощущений стыда. Это случилось по дороге в школу. Мы, несколько друзей, сели в автобус, который был полон. Было очень тесно. Мы как-то начали дурачиться, а у нас была одна учительница, которая не очень внятно разговаривала. она как бы полузаикалась. И мы начали ее в автобусе передразнивать.
И она была в автобусе?
Она была в автобусе, а мы не заметили. Она была позади нас и все слышала. Я помню, что в тот самый миг мне хотелось провалиться сквозь землю, чтобы я исчезла. И в какой-то момент я подумала, интересно, как она отреагирует? Что она сделает? Накажет ли она нас? Скажет ли нам что-нибудь? И она ничего не сказала. Она просто, как вы сейчас описали, и поэтому я вспомнила, она не сказала ничего, она не скорчила гримасу, она даже не сделала замечания. И именно это, я помню это ощущение, было еще тяжелее. Я где-то даже молилась, чтобы она что-нибудь сказала. Может быть, наказала, может быть, сделала что-нибудь.
Да, это ломает ситуацию.
Да, именно это ее молчание, и то, как она потом вела себя в классе, как будто ничего не произошло. Я помню, что это было событие, которое очень трудно забыть.
Да, но это пример для подражания.
Верно.
Это пример.
Так как же действительно можно... Сейчас из-за того, что вы привели этот пример, я вспомнила то, как мудро повела себя та учительница. И таким вот способом она запечатлела во мне некое понимание о том, как относиться к другому, к отличающемуся, как не смеяться, как не пренебрегать. И стыд, в принципе, мы как бы пытались над ней посмеяться, и в итоге внутренний стыд был очень-очень сильным. Так все-таки это был случай, который произошел как бы свыше. Но как мы, как родители, организовываем таким способом такие состояния? Как, скажем, я вижу, что мой ребенок совершил серьезное действие, скажем, у нас дома ни в коем случае нельзя смеяться над кем-то другим или пренебрежительно к кому-то относиться или сделать что-то такое.
Да, это естественно для детей.
Я вижу, как ребенок делает это, реально вижу. Даже могу, может быть, наблюдать это. Ведь они очень это любят, смеяться над другими. И как я действительно... возвращаемся домой. Что я делаю, какие действия я конкретно организую вокруг него?
Иногда нужно дать пример, что может произойти с ним. Да, это действие равно противодействию.
Сделать некую смену ролей. Давай-ка встань на место ребенка, товарища.
Да? А если они над тобой будут смеяться так? То есть он не понимает, он не чувствует в этот момент, когда он смеется над кем-то, что это что-то отрицательное. Он наслаждается, чувствует себя где-то высоко. Он же не видит в себе недостатка. И здесь мы должны дать ему ощущение второй стороны. И, может быть, нам здесь нужно, чтобы он сам проиграл эти роли. Пусть он облачится в кого-то другого. И как могут посмеяться над ним?
Не понял. Чтобы облачился в кого?
В кого-то другого. Как этот кто-то другой смеется над ним?
Скажем, мой ребенок сейчас посмеялся над каким-то другим ребенком, товарищем, который толстый, и сказал ему, какой ты толстый, не знаю, что-то в этом роде. Теперь...
Ну, хорошо, допустим, я не толстый, он толстый, я смеюсь над ним. Но у меня что-то другое. Как, скажем, начали бы выделять во мне вот этот изъян и смеяться бы над ним?
Как я буду себя чувствовать?
Нет, чтобы я это сделал относительно себя сам.
Я не уверена, что поняла. Еще раз, как я это делаю? Я не поняла с детьми. Что я говорю ребенку? Что он должен сделать?
Ты должен сейчас быть как будто бы кто-то посторонний, который смеется над тобой.
Он, в принципе, смеется над собой?
Да.
А, понятно.
Попробуй. Ты не находишь никакого изъяна. Мы скажем тебе. Допустим, ты не умеешь правильно выговаривать какие-то слова. Или ты слабый в чем-то. Ну, есть что-то в тебе. Давай, посмейся над этим. Нужно дать ему это ощущение того, что чувствует другой. Потому что то, что я переношу свой смех на кого-то, это признак того, что я не участвую. Я не могу себя поставить на его место. Я лишь только получаю наслаждение от того, что я больше него сейчас. Я должен почувствовать страдания другого. И тогда я уже под защитой. Я как будто бы...
Как
получил какую-то инъекцию, какое-то противоядие против этих насмешек.
Вакцина?
Вакцина, да.
У меня есть вопрос. Я опишу вам ситуацию.
Мы должны развивать в ребенке чувство ближнего. Все, что мы здесь говорим, уже несколько бесед, это все недостаточное ощущение другого. В этом все. Либо мы говорили о стыде и уважении, либо говорили о рамках, о границах. Это все ощущение второй стороны, другого. Если я чувствую себя вместо родителей, вместо полицейского, вместо учителя, вместо хороших детей или на месте плохих детей, то уже исходя из этого, я должен быть уже как какая-то машина определяющая. То есть я определяю в них, кто они, что они. Я облачаюсь в них, чувствую их, понимаю их. Я не зациклен на себе, не замкнут. Тогда я просто болтаюсь на всех ветрах. А если я знаю, с кем я имею дело, я могу представить себе, кто они, что они, тогда я уже... Я уже могу как-то себя направить. Я уже знаю, кому приблизиться, от кого держаться подальше. Это очень важно.
Я хочу привести пример в продолжении сказанного вами о необходимости развития у ребенка ощущения ближнего. Я опишу ситуацию и скажите, как я должен с ней, как родитель, справиться. Исходя из принципа «не говорить ему, как тебе не стыдно». Допустим, оба мои ребенка были вместе в каком-то месте, находились вне дома, куда-то поехали, затем вернулись домой, а я услышал от своей жены, вернувшись домой вечером, она мне рассказывает: «Послушай, они были там, и между ними случилось следующее». Что именно? Например, у одного, допустим, были в какой-то поездке, закончилась еда или закончилась вода. У одного закончилось, а у второго еще было. И из-за плохих взаимоотношений между ними или какого-то конфликта один другому не дал. Возвращаемся вечером домой, и хотя у меня оставался запас, если мы оба брата, я не дал своему брату или своей сестре, мы вернулись домой, и сейчас у него болит голова и плохо себя чувствует, немного даже заболел. Я возвращаюсь домой и вижу, что такая ситуация. Это то, что случилось сегодня между двумя моими детьми. У одного было, и другому не дал. Почему? А вот так, неважно даже почему. Я, прежде всего, в полном шоке из-за того, что плохие взаимоотношения привели к тому, что один из них вернулся просто больным. Не пил, не ел, у него болит голова, не дал ему. А теперь, что значит не говорить ему, как тебе не стыдно? Или не говорить об этом? Что мне делать?
Нет, 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 нет.
Я в шоке?
Нет. Ты должен сделать что-то совершенно другое, как будто бы ничего не случилось. Ты должен сказать: посмотри, он болен, он плохо себя чувствует. И за ним надо поухаживать. Давай вместе ухаживать. Позаботимся, давай дадим ему поесть, попить. Как будто бы там ничего не произошло. Чтобы он начал понимать из того, что сейчас вы оба ухаживаете за ним, что он наделал, какое страдание причинил. Чтобы он по тебе почувствовал, как ты страдаешь, как ты сожалеешь и заботишься о его брате, чтобы он понял, какой плохой поступок он совершил. И ничего не говорим о том, что он сделал. Иначе он не поймет. Воспитанием называется это, когда он сам учится, исходя из ситуации, из этого случая, который ты представляешь ему. Ты ставишь ему окружение, такой театр, и, исходя из этого, он учится. От слов не учится. Учится только от окружения. Всегда, в каждом месте, в каждой ситуации, в каждом случае, без слов. Даже если не осталось у тебя ничего, кроме слов, тогда семинар, круглый стол, обсуждения, беседы. Ты этим создаешь окружение, влияние окружения на человека. Окружение — это не один. Как минимум двое, у которых есть мнение, и они могут повлиять на третьего.
Скажем, я сейчас действительно хочу провести семинар. Это прекрасная идея обсуждения.
Почему вы вообще не посылаете ваших детей на интегральное воспитание? Я бы так спросил. Перед всеми проблемами, которые вы тут представляете мне. Ну, допустим.
Дети — это не машина. Мы не можем их повернуть, и он там и останется. Мы можем каждый день вернуться домой, и каждый день будет новое приключение. Да, мы провели семинар, провели ролевые игры, а завтра есть новый сюрприз. Жизнь полна сюрпризов. Хорошо, поэтому мы и представляем различные ситуации для того, чтобы понять, как нам с ними справляться. А цель этой беседы в том, чтобы научиться пользоваться инструментами стыда и поощрения, как работать с ними дома. То, что я понял из того, что вы подчеркнули, я разделю на то, что да, что нет. Нет, это не говорить ему напрямую. Естественная моя реакция — сказать ему, как тебе не стыдно, что ты делал своему брату, сейчас у него голова из-за тебя болит. Что такого особенного?
Нет.
Так не делается. А что да?
Ухаживать за ним.
Подойти вместе с ним к брату и позаботиться о нем,
да.
Проявить к нему отношения, и тогда ребенок должен понять, что...
Как будто бы ты ничего не знаешь. Ты готовишь ему сейчас сэндвич для его брата, и говоришь, иди передай ему. Принеси ему стакан сока. Спроси его, как он себя чувствует. Так, знаешь, ничего не случилось. Разные такие трюки. Не напоминай ему.
Какова целесообразность, стоящая за этим? Я хочу понять целесообразность.
Осознание зла. Человек должен познать зло в себе.
То есть ребенок должен сам почувствовать...
Если ты говоришь мне, что я плохой, то я сразу думаю, что ты плохая, а не я.
Я, в принципе, сразу начинаю защищаться.
Конечно, я отталкиваю это, но это, если исходит изнутри, то это как тот стыд в автобусе, который ты испытала относительно своей учительницы.
То есть давайте разберемся с целесообразностью. Если кто-то внешний пытается обрушить на меня что-то постыдное, я тут же пытаюсь отвергнуть это и воздвигнуть некие защитные стены.
Да.
Защищаться, я буду оправдываться. Почему я это сделал? Я найду оправдание и постараюсь оправдать себя. И буду пытаться сделать что-то подобное.
Да.
Например, мы бы хотели сейчас провести обсуждение. Все члены семьи обсудить этот случай, который я писал. Разве само обсуждение не повергает в стыд?
Нет, нет, нет.
Человек был бы готов сквозь землю провалиться, если бы мы сейчас все сели,
да.
Трое детей и родители начали бы об этом говорить, человек бы залился краской.
Верно.
То есть не говорить об этом?
Нет.
Хорошо. А что тогда? Делать что-то семейное или нет? Не знаю уже.
Только через ухаживание за вторым ребенком.
Я привел очень специфический пример. Допустим, что-то другое. Например, кто-то сделал что-то очень постыдное, один из детей. Как в том примере, который я привел, но давайте его пока что оставим. Сделал что-то очень постыдное. Правильно ли обсудить об этом на форуме всей семьи?
Я не думаю.
Хорошо. Прежде вы сказали о технике, рассказать что-то, что приключилось с вами когда-то.
Это снова... Мы должны как-то понять потом, что это для выяснения. Не просто так, чтобы он устыдился и ничего не делал, а дать ему сейчас другой взгляд на такие случаи.
Это уже будет результат.
Да.
Но что должен делать, чтобы добиться этого результата?
И тогда все-таки мы должны об этом поговорить. Но это не сразу, не в том же месте, и при другом случае. Допустим, в такой ситуации, как есть у меня, ты знаешь, дети забывают. Я через неделю или через две открываю какой-нибудь фотоальбом и показываю себя там при какой-то ситуации. Говорю, ой, иди скорее сюда, хочу тебе что-то рассказать. И рассказываю ему что-то о своем детстве, то, что произошло со мной или с кем-то другим. Что-то, что не направлено лично на него. Я этим нейтрализую его защитную реакцию, когда он закрывается и не слышит. Начинает оправдываться во всем. И слышит буквально обратное. Мы учимся из жизни. Ну, что здесь непонятное? Но все-таки я бы послал ребенка на интегральное воспитание.
Если бы я был вашим ребенком, я бы более-менее мог себе позволить делать все, что я хочу. Вы бы мне ничего не говорили, у вас была бы всегда задержка в несколько дней или неделю. После недели вы бы что-то мне сказали, да?
Да.
Так я тогда был бы абсолютно неуправляем.
Нет. Ну, хорошо. Ты зажег во мне красную лампочку и... Об этом я должен позаботиться, и я работаю с тобой. Я не согласен с тем, что ты сделал. Я работаю таким образом с тобой, что так я сделал, и насколько мне было стыдно, и насколько это нехорошее состояние, без всякой связи с тем, что ты сделал.
Есть момент, когда родитель встречает ребенка после того, как он сделал что-то страшное и неописуемое.
Да.
И сейчас это дошло до сведения родителя.
Да.
Теперь есть я и вы. Например, я родитель, вы ребенок, вы сделали что-то, ну, на самом деле, плохое. Я об этом знаю. Я вижу вас. Что я должен сделать? Я понял, научился, что мне не нельзя предъявлять напрямую претензии, говорить, как тебе не стыдно. Я услышал такое, что у меня волосы дыбом встали.
Нет.
Это я не делаю.
Нет.
А что я делаю? Остаюсь спокойным, ничего не случилось.
Я не понимаю, почему ты требуешь это от него?
От ребенка?
Да.
Ведь он сделал что-то ужасное.
Ну разве он не следствие тебя, не вышел из тебя?
Конечно, да.
Так почему ты предъявляешь к нему претензии?
Так что мне встать перед зеркалом, поговорить с собой?
Нет, о себе.
Поговорить с собой. А с ребенком что? Он сделал что-то ужасное.
Но это не он сделал, это ты сделал. Ты воспитал его, что ты хочешь от него?
Так что мне с ним делать?
Не знаю. У меня было то же самое с моим сыном. Он был в интернате. И там дети играли просто. Они притащили какие-то доски и построили такой шалаш. Ну, дети играли. Знаешь, и мне позвонили, что его хотят выбросить из этого интерната. Я сказал своему учителю, что не знаю, что делать. Он сказал, позвони им и накричи на них. Скажи, что ты привел ребенка 2 года назад, такого милого и хорошего, и то, что стало из него, это результат их воспитания. Так почему ты должен принимать его испорченным? Пусть исправит его сначала, потом примешь.
Окей. Следовательно, я должен предъявлять претензии не ему, а себе.
Верно.
Хорошо. Первый этап — не определять ему напрямую претензии,
да.
Посмотреть на себя. Но если бы я не смотрел на себя, я бы не пришел к вам на беседу. Сейчас я учусь, как стать лучшим родителем. Первый урок, это я понимаю, прежде всего, нужно остановиться, не предъявлять ему претензии, а посмотреть на себя. Это я понял. Первый этап понятен. Второй этап
— восполнить недостающее, то, что ты не дал при воспитании. Восполнить?
Это очень общие слова. Как вести себя в конкретном случае?
Нет, не общие слова. То есть из этого ты учишься, что ты этому не научился и не научил его. И слава Богу, что сейчас произошло это происшествие, неважно, не страшно, но у тебя есть выводы из этого. Сейчас ты должен взять его каким-то таким очень хитроумным образом и особенно так внедрить ему это, так, чтобы это до костей ему дошло, так, чтобы это отпечаталось в нем, чтобы он никогда в жизни этого больше не совершал. Ты должен сейчас спланировать эти вещи несколько раз, так, повторяя их за несколько раз, к тем же случаям, происшествиям, тем же выяснениям, беседам, чтобы было ему понятно, что так не делают. Чтобы он понял одно из другого, не напрямую говорить ему это.
В чем смысл делить это на платежи? Вы постоянно об этом говорите.
Потому что это невозможно за один раз. За один раз это никогда не получается. Впечатление за один раз обычно негативное. Чтобы это вошло в человека так, чтобы... он правильно это мог бы использовать во всех направлениях, чтобы мог это как-то повернуть правильно. Это должно быть несколько раз, чтобы он прошел это в разных впечатлениях, в разных состояниях, в разных историях об этом. И тогда это находится в нем как четкая, широкая основа, связанная с разными ситуациями.
Я хочу спросить под несколько иным углом. Есть дети, которые намного более чувствительны к стыду. И есть такие, когда ты видишь, что у них слоновья кожа, ничем их не проймешь.
Это не слоновья кожа. Это недопонимание, это неучастие. Они более эгоистичные, более такие избалованные. Но можно добраться до них, может быть, через какую-то учебу, изучение чего-то. Нам нужно пробиться в этого маленького человека через слоновью кожу, конечно, потому что дети, они очень...
Особенно в нашем поколении.
Да, они очень эгоистичны и не способны услышать, проявить участие в ком-то. Они все время ведут себя согласно каким-то моделям, которые получили из телевидения, из интернета, от всех этих источников. Поэтому я говорю, что здесь должно быть очень сильное окружение. Я не думаю, что у родителей есть время, силы, терпение, есть у них знания, чтобы работать с детьми. Я думаю, что мы должны организовать это в школах, организовать дополнительные кружки интегрального воспитания.
Часто в семье я вижу двух детей, которые, может быть, братья с разницей в 1-2 года. Один такой, ему не важно, что говорят. Они оба растут в одном и том же доме с одними и теми же ценностями. Все то же самое. Один, он такой чувствительный и ранимый. Достаточно одного неверно сказанного слова, и это уже воспринимается как оскорбление. А второе, ты можешь на него кричать до завтра, ему все равно. То есть мы видим, какая разница существует. И часто это рождает вопросы.
Все, слава Богу, отличаются друг от друга, но только с помощью взаимодействия и интегрального воспитания мы можем достичь такого состояния, когда каждый включается в другого и образуется такая буквально гроздь.
Я бы хотел затронуть еще один аспект. В нашей беседе мы говорим о стыде и поощрении. Пока что мы говорили только о стыде. Давайте поговорим о поощрении. Как правильно использовать поощрение в доме как инструмент для воспитания, чтобы помочь ребенку приобрести те навыки, которые мы хотим, чтобы он приобрел, и те способности, чтобы он развил в себе в отношении к себе и к другим?
Относиться к нему как к большому человеку. Он большой. Ты хочешь, чтобы к тебе относились как к большому, ты должен вести себя как взрослый, и мы и так к тебе относимся. Мы относимся к нему как к взрослому, без сисюканья, а так буквально, как мы относимся к каждому. Они сегодня растут очень быстро, становятся взрослыми очень рано.
Что значит относиться к нему как к взрослому?
Как к взрослому?
В каком возрасте он должен быть? Приведите пример.
Я не знаю, но мы говорим о детях 8, 9 и далее. До этого...
Допустим, 8-летний ребенок. Что значит относиться к нему как к взрослому?
От 8 лет и далее. Взрослый во всем.
Что это значит? Что это означает практически?
Практически это значит, что я отношусь к нему как к мужчине. Как к мужчине, буквально. Ответственно. Я с ним взаимодействую, я отношусь к нему так, я даже советую с ним, здесь и там. Я показываю такое к нему отношение, что это обязывает его быть ответственным и взрослым относительно и себя, и окружения, и относительно меня. Ну, я спрашиваю его, что ты думаешь, что нам стоит пойти пешком или поехать на машине туда или сюда? сделать это или то вечером, скажем, может быть так, может быть это. Скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь о том или об этом? Я так вот буквально хочу поднять его. Я не показываю этим, что я маленький и нуждающийся. Нет, я поднимаю его. Это должно очень чувствоваться так.
То есть вы считаете с его мнением?
Да.
Считаете с его мнением?
Конечно. Ему уже нельзя падать.
То есть часто ребенок чувствует, они считаются с моим мнением или вообще не видят меня. То есть здесь есть связь и между оценкой, которую дают родители, и самооценкой, с которой ребенок вырос. И мы знаем, что самооценка ребенка строится из этой связи с родителями и свидетельствует о том, насколько он действительно получал ответную реакцию. Не только положительную, одобрение, комплименты, а, как вы сейчас сказали, со мной советуются, меня понимают, с моим мнением считаются. Я что-то значу.
Да, он считается членом семьи, товарищем.
Могу ли я посоветоваться с ребенком, с одним из детей, как справиться с чем-то, что сделал другой ребенок? В продолжении прошлого примера.
Да, очень хорошо.
Да?
А, его брат?
Да.
Его брат, я не знаю, стоит ли.
Не стоит.
Если есть правильная подготовка, то да, так нет.
Хорошо, еще один вопрос.
А если это другой ребенок, то это да.
Я имел в виду брата. Вы говорите, нужно деликатно. Хорошо. Стоит ли поощрять? Как использовать поощрение в кругу семьи? Допустим, нас четверо или пятеро в семье. Стоит ли нам говорить «молодец», «наша любимая девочка Ница, которая на этой неделе сделала то-то и то-то». Стоит ли нам ее похвалить за это? Стоит ли нам использовать другую сторону медали?
Я не могу реагировать на такие вещи, потому что ты вырываешь это какой-то момент из жизни, а обо всем остальном мы не знаем. Если это семья, дети, ничего.
Понятно. Я хочу представить ситуацию, когда я выстраиваю свою семью заново согласно интегральному подходу. Семья, где есть несколько детей, трое, младший, средний и старший, который уже почти юноша. Я хочу переформатировать свою семью согласно интегральному воспитанию. И как мне стоит использовать похвалу?
Да, можно использовать похвалу, но при условии, что это не вызовет зависть. Черную зависть других.
Со стороны других детей?
Да. Пусть это пробуждает в них зависть вырасти, стать такими, как она.
Как?
Быть такими, как она. Как? Но это уже соответственно состоянию, которое есть в семье. Если есть хорошие и добрые отношения, то зависть является добавкой хорошей для всех.
Мне это напоминает, как подруга рассказала мне о своих детях. Старший сын очень хороший ребенок, и он действительно получает много одобрений, комплиментов, и родители все время хвалят его. А младший ребенок моложе его на 3 года, и он суперпроказник. Он все делает наоборот. И они действительно пытаются понять, почему это происходит. Почему это действительно происходит, что существует такая разница. И однажды одна мать сказала ей: «Знаешь, каждый ребенок хочет быть особенным, хочет чувствовать свою индивидуальность. Так вот, старшего ребенка все время хвалят и положительно реагируют на него, а маленький он тоже хочет». И он понял, что его путь — это получается одобрение обратным путем. И вопрос в том, если попадают в такую ситуацию, как это изменить? Как привести младшего ребенка к тому, чтобы он почувствовал, что получает одобрение, а не то, чтобы я одобряла и старшего, и младшего?
Это уже большая проблема, потому что он никогда не будет таким, как старший, поэтому ему не стоит идти в этом направлении. Не стоит.
Ему стоит уже сейчас попробовать другой путь. Он желает внимания в другой форме. Старший хороший, я хороший, и не могу быть таким, как он.
Нужно сразу рассмотреть, в чем он хороший, в чем он лучше старшего, в чем он отличается. Может быть, спорт или какой-то кружок особый. И за это ему дают комплименты. И в этом он чувствует, что он особый. Но таким, как старше, он уже не может быть. В том же направлении.
То есть здесь присутствует элемент...
Он должен быть другим. Хорошим по-своему.
Индивидуальность. То есть родитель должен помочь младшему ребенку. Когда, скажем, старший хороший мальчик и хорошо учится, а младший, он такой проказник, но он действительно очень спортивный.
Да, за это давать ему комплименты.
Итак, наше время подошло к концу. Как бы вы подытожили в одном предложении тему нашей беседы «Стыд и поощрение в семье как рычаги воспитания»?
Это две силы. Или... две очень сильные такие ценности, которые влияют на нас во всем, использовать их для того, чтобы формировать личность. И у больших, и у маленьких нам не хватает использования и стыда, и поощрения относительно каждого. Мы бы тогда выглядели совершенно иначе.
Спасибо вам большое, Рав Лайтман. Спасибо, Ница.
Спасибо.
Спасибо вам. До следующих встреч. Всего наилучшего. Новая жизнь.